Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. На границах самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, Армении и Азербайджана не утихают бои. Как азербайджанская армия, так и вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха понесли значительные потери. Пострадали десятки мирных жителей, прилегающих к границам городов и сел. Обе стороны конфликта публикуют множество видео, показывающих уничтожение техники и солдат противника. Но даже на этом фоне выделяются записи с применяемых Азербайджаном турецких боевых дронов «Байрактар-2» и израильских дронов «Камикадзе», которые, по некоторым данным, могли уничтожить до 80% армянских систем ПВО в регионе. В отличие от Турции, открыто поддерживающей Азербайджан в стремлении вернуть себе спорные территории, Россия, являющаяся официальным союзником Армении и имеющая на территории этой страны военную базу, пока не спешит вмешиваться в конфликт, ограничиваясь призывами к прекращению огня. В то же время западные СМИ пишут о переброске Турции наемников из Сирии в Азербайджан, а российские СМИ о том, что воевать на стороне армий Армении и Нагорного Карабаха готовы бойцы так называемой ЧВК «Вагнера». Могут ли наемники сыграть важную роль в карабахском конфликте? Какие цели ставят перед собой Азербайджан и Армения? И какие шансы на их достижение они имеют? Что армянская армия может противопоставить современным турецким дронам? На эти и другие вопросы моего коллеги Марка Крутова отвечает военный эксперт, главный редактор украинского сайта censor.net Юрий Бутусов.
Если сравнивать материально-техническое оснащение азербайджанской армии и армии Нагорного Карабаха и Армении, то невооруженным взглядом видно преимущество Азербайджана. Что может в такой ситуации Армения и Нагорный Карабах противопоставить азербайджанской армии? Какие есть на их стороне преимущества?
Армения уже много лет и во время вот этой вспышки боевых действий имеет преимущество за счет более высокой мотивации личного состава, за счет более высокого уровня подготовки, прежде всего пехоты, ключевого рода войск. Поэтому на данный момент то, что удерживает фронт, то, что оказывает сопротивление, это боевые группы пехотинцев армянских, это готовность к самопожертвованию, готовность действовать в условиях полного технического превосходства противника. Она играет сейчас основную роль, почему Армения продолжает сражаться в Карабахе.
Если смотреть видео, которое публикует каждый день азербайджанская сторона, может сложиться впечатление, что ударные дроны уничтожили уже чуть ли не все армянские и карабахские системы ПВО, артиллерию, конвои из грузовиков с личным составом. Дроны — это действительно такой решающий фактор в этом конфликте?
Безусловно. Тут имеет значение несколько факторов. Первое. Очень масштабная система радиоэлектронной разведки. Очевидно, поскольку участие есть масштабное Турции, это и данные космической разведки. То есть они контролируют, видимо, из космоса линию фронта. У них есть оперативные данные, которые получают Азербайджан через Турцию. Поэтому они знают, куда нужно направлять для поиска дроны. Дроны они применяют массированно. Очевидно, массированные турецкие поставки, поставки из Израиля. Дроны применяются группами, они применяются в большом количестве. И они обеспечены средствами радиоэлектронной борьбы. То есть разведка радиотехническая, средства радиоэлектронной борьбы позволили Азербайджану одним ударом уничтожить, по сути, всю войсковую ПВО, которая прикрывала передовые позиции войск. На данный момент мы видим, что Армения пытается прикрыть Степанакерт от атак дронов, то есть тыловые позиции. Но, судя по тому видео, что происходит на фронте, в принципе, прикрытия с воздуха очень многих передовых позиций просто нет. И дроны чувствуют себя абсолютно безнаказанно, и удары наносятся беспрепятственно. Вместе с тем хочу отметить, что то, что мы видим на видео, безусловно, это новый фактор боевых действий, висящие над головой такие отряды раи дронов, которые наносят удары и могут разглядеть малейшие детали того, что происходит на местности. Но вместе с тем нужно отметить, что при том уровне потерь, который выложен на видео, безусловно, это очень тяжелые потери, очень серьезные, но не критичные еще для такой мотивированной армии, как армянская армия, которая привыкла, подчеркиваю, воевать в условиях технического превосходства противника. Поэтому я думаю, что даже с этими потерями они будут продолжать держаться, поскольку пехота не настолько чувствительна к этим ударам. И мы видим по видео, армянскому видео, что все-таки на целом ряде участков фронта, несмотря даже на вот эти дроны, все равно армяне продолжают выполнять свои задачи, продолжают держать позиции.
Часто говорят о том, что на армянской стороне выступает рельеф местности и те высоты, которые ранее были заняты армянской армией. Насколько важен этот фактор?
Безусловно, рельеф местности играет очень большое значение, если ты его умеешь правильно применить. Но, конечно, все это не является такой панацеей. Безусловно, рельеф важен, но учитывая вот это массированное применение дронов, учитывая, что главный удар наносится на южном направлении, где все-таки не настолько гористый рельеф. Учитывая, что дроны сейчас начали наносить удары, как мы видим по видео, по артиллерийским позициям, безусловно, в этих условиях сам по себе рельеф роль такой крепости не сыграет. Здесь необходимы комплексные действия. То есть необходима огневая поддержка, необходимы резервы, необходимы хорошие укрытия. А сам по себе рельеф, он дает преимущество, но это преимущество не является решающим, если противник действует комплексно, применяет тоже артиллерию, применяет целеуказания, разведку. Поэтому мы видим, что пока Азербайджан не показывает каких-то больших территориальных продвижений. Мы их не видим. Но, безусловно, главный удар наносится на южном направлении, и там достаточно напряженная обстановка для армянской армии.
У вас есть ощущение, что Азербайджан планировал своего рода блицкриг и не смог его осуществить? Или изначально Азербайджан не планировал блицкриг, а планировал примерно такую вязкую текучую разведку боем, которая идет сейчас?
Думаю, что ожидался блицкриг, возможно, даже был такой план. Но, безусловно, я думаю, что имело место, я писал об этом, такая переоценка своих сил и недооценка противника с обеих сторон. И у армян это было, и у азербайджанцев это было. То есть все равно пехота является ключевым родом войск. У Азербайджана недооценивает значение пехоты, то, что мы видим. Большая часть военнослужащих, они заняты, привязаны к технике. Мы видим ограниченное очень применение пехоты. В основном воюет техника в горах. Это, да и вообще в современной войне это не может быть панацеей. То есть армия должна быть сбалансированной. Пехота не менее важна, чем техническая. Она является основой вообще войск, основой армии. Она не может быть в подчиненном отношении к технике. Наоборот, техника существует для обеспечения действий пехоты. Поэтому думаю, что действительно планировался блицкриг. Была задумка именно такая, операция с широкими целями, но они недооценили стойкость армянской пехоты, армянских сухопутных войск. Безусловно, действовать в условиях полного превосходства противника в воздухе, это надо иметь большое мужество. И мы видим, что то, что сейчас происходит, вот они на характере продолжают держать позиции. И, в принципе, вопрос, что раньше закончится, да? Что закончатся раньше дроны или раньше закончится вот этот характер и желание стоять до конца.
Говоря о пехоте, есть много слухов и неподтвержденных сообщений о переброске наемников из Сирии, Турции для поддержки Азербайджана. Есть и слухи о переброске российских наемников и тоже наемников из стран Ближнего Востока для боевых действий на стороне Армении. Это может быть как раз вот та самая пехота, которая в какой-то момент вступит в дело. Только не пехота армии противника, а наемники.
Не думаю, что они сыграют ключевую роль. Это война двух армии, которые имеют свою структуру, свою систему управления. И здесь какие-то толпы людей, они не могут что-то изменить. Эти добровольцы могут кого-то где-то усилить. Самостоятельного значения они сыграть не могут. Тем более, что противники, они достаточно, ну, имеют значительный опыт боевых действий. И прибытие на театр боевых действий новых людей, которые с обстановкой плохо знакомые, ну, это не приведет к какой-то перемене. Кроме того, к ним нужно оружие, им нужна система управления. Ну, все это не так легко делается. Обстановка там совсем непростая. Мы видим, что азербайджанская армия, опять-таки, это нужно подчеркнуть, несмотря на все дроны, несмотря на превосходство в количестве техники, несет очень серьезные потери. Я думаю, все-таки сопоставимые с армянскими. А может быть, это меньшие потери в технике, но это большие потери в людях. Поэтому увеличение просто числа людей, которые находятся на передовой, в горах, не является вообще каким-то решением. Да? То есть это, возможно, если при неграмотном применении, это будет только увеличение количества мишеней, не более.
Таково мнение военного эксперта Юрия Бутусова, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов. Это «Атлас мира». С вами Александр Гостев. 5 лет назад президент России Владимир Путин решил вмешаться в гражданскую войну в Сирии на стороне режима Башара Асада. С тех пор Путин уже 3 объявлял об окончании этой военной операции. Однако российские военнослужащие, а также негласно спонсируемые Кремлем наемники из компаний вроде все той же ЧВК «Вагнера» по-прежнему находятся в Сирии и участвуют в боевых действиях. Помощь Москвы и Тегерана радикально изменила ход конфликта и помогла Асаду удержаться у власти. Однако установившаяся в сегодняшней Сирии при помощи Путина стабильность кажется очень шаткой и краткосрочной. Причины, из-за которых началась эта война, никуда не исчезли. Как и самые разнообразные силы и организации, воюющие с официальным Дамаском и с российскими солдатами. Так как менялась картина сирийского конфликта на протяжении всех лет его развития, и как повлияло на все оппозиционные Дамаску силы и движения вмешательство России в 2015 году? К 5-летию начала российской военной операции в Сирии в Москве вышла в свет книга «Метаморфозы сирийской оппозиции», создатели которой, политологи-востоковеды, писавшие свой труд не один год, пытаются ответить на эти и многие другие вопросы. Один из авторов, старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики в Москве Леонид Исаев, в разговоре со мной так оценивает сложившуюся в Сирии сегодня военно-политическую ситуацию и будущее этой страны. Ваша книга называется «Метаморфозы». Так долгий ли путь проделала так называемая сирийская оппозиция за последние 9-10 лет? Вы полагаете, что вообще можно говорить о ней как о пестром и очень разном, огромном, но все-таки я употреблю тематически восточное сравнение, о едином ковре?
Путь действительно проделала колоссальный. Более того, все-таки сирийская оппозиция – это весьма уникальный феномен, потому что события, которые произошли на Ближнем Востоке, ну и в частности в Сирии в 2011 году, породили крайне пестрый по своим взглядам и идеологическим воззрениям конгломерат движений, партий, ассоциаций оппозиционных. Разброс и спектр этих движений, он действительно поражает. То есть от, скажем, представителей разных феминистских движений до консервативных исламистских, от друзов и алавитов до троцкистов и националистов, от либералов до курдов и туркоманов. Но если в начале арабской весны вот эта вот пестрость позволяла успешно взаимодействовать с сирийским оппозиционерам, которые так или иначе, несмотря на все свои расхождения взглядов, но во главу угла ставили свержение режима Асада, то во вторую половину сирийской гражданской войны разношерстность сирийской оппозиции, она скорее напротив, начала приводить к проблемам, ну и в конечном счете привела к тому, что разногласия между самими оппозиционерами оказалось ничуть не меньше, а то подчас и больше, нежели между оппозиционерами и режимом.
Сейчас исполнилось 5 с момента, когда в сирийской войне начала активно участвовать Россия и ее вооруженные силы. Этот фактор сильно ли резко изменил картину тогда? То есть как вмешательство Москвы повлияло на сирийскую оппозицию?
Вмешательство Москвы коренным образом переломило ход сирийского конфликта. Вообще, до того, как Россия начала свою военную операцию в Сирии, все медленно, но верно шло к тому, что Асад рано или поздно своей власти бы лишился. Конечно, вмешательство России, оно привело к тому, что не только у сирийской оппозиции не осталось никаких шансов для того, чтобы режим Асада был свергнут. Да и вообще у всего сирийского народа на сегодняшний день не осталось никаких шансов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, для того, чтобы в Сирии по результатам вот этого десятилетнего конфликта, десятилетней гражданской войны, все-таки произошли какие-то серьезные политические изменения. С одной стороны, ситуация стабилизировалась, об угрозе со стороны ИГИЛ и других террористических структур, по крайней мере, в настоящее время можно подзабыть, но при всем при этом все это привело к тому, что в конечном счете Сирия лишилась очень важного элемента под названием политический диалог, который должен был в какой-то степени объединить все эти политические группы в отношении того, как дальше Сирия должна развиваться и какое государство она себя должна представлять. Наверное, Россия и образ России среди подавляющего большинства сирийской оппозиции негативный за счет той политики, которую Россия проводила на протяжении последних 5 лет.
А можете перечислить, кто среди тех, кто еще противостоит Башару Асаду, остался в числе основных игроков на поле сражения? И кто из самых крупных когда-то, наоборот, канул в небытие?
В ходе сирийского конфликта мы увидели, что спектр оппозиционных сил и различных политических движений, партий в Сирии крайне широк. Если попытаться там сосчитать все эти оппозиционные группы, которые возникали в Сирии за последние 10 лет, то их число будет измеряться, наверное, сотнями. Колоссальное число движений. Я думаю, что во многом это уникальный феномен для Ближнего Востока. Если говорить о том, кто остался из серьезных игроков, то, наверное, остался пока Хаят Тахрир аш-Шааб, бывшая Джабхат ан-Нусра в Идлибе. Осталась курдская оппозиция, которая контролирует ситуацию на северо-востоке Сирии. Ну, а если перечислять всех, кто канул в небытие за эти 10 лет, даже из крупных, то здесь, наверное, понадобится очень много времени. Все-таки было Исламское государство, которое в какой-то степени тоже, пусть террористическая группировка, но формально-то оппозиционная структура в отношении режима Башара Асада. В общем-то, было огромное количество различных движений, которые в разное время имели достаточно неплохие шансы для того, чтобы получить весомую часть в будущем от сирийского политического пирога. Но в конечном итоге практически все из них исчезли. Во многом, наверное, сейчас все вот это оппозиционное движение, оно ушло с театра военных действий на переговорный процесс и представлено там различными выдающимися личностями в Женеве или других переговорных площадках. Сейчас остались какие-то уже политические фигуры, нежели политические движения или политические партии.
А как вы в вашей работе отделяете просто вооруженную оппозицию, самую разнообразную, от откровенно террористических группировок? Потому что мне кажется, что граница между ними часто совершенно непонятна и не видна.
В качестве террористических группировок мы выделили Хаят Тахрир аш-Шааб, бывшую Нусру, и Исламское государство. Потому что в отношении этих двух группировок был и есть консенсус со стороны всего мирового сообщества. Что же касается остальных группировок, то мы их к террористическим не относили, мы просто относили их к вооруженной оппозиции. Поскольку консенсуса в отношении них нету ни в мировом сообществе, ни даже среди отдельных государств. Можно там, допустим, привести пример с тем же самым Ахрар аш-Шаамом или Джейшем аль-Исламом, которую Россия какое-то время сначала причисляла к террористическим организациям, потом, напротив, начала причислять их к оппозиционным структурам, к вооруженной оппозиции.
Курдская оппозиция по-прежнему в Сирии крупная сила, которая, к тому же, стоит особняком ото всех, или что-то меняется?
Курдская оппозиция – это по-прежнему сила. Она вряд ли может считаться силой в масштабах всей страны, и вряд ли курды могут быть тем фактором, который заставит режим измениться в целом. Но курды остаются важным фактором, от которых зависит ситуация на подконтрольном их территории, но прежде всего на северо-востоке Сирии. С этой точки зрения, действительно, это одна из немногих сил, которая все-таки по-прежнему обладает немалым влиянием в Сирии и которая по-прежнему способна для себя, для своего вот этого локального пространства требовать от Дамаска идти на уступки. Другое дело, что курдская оппозиция, она точно так же фрагментирована. Очень часто о курдской оппозиции говорят как вот о неком едином фронте, который сражается против Асада, что неверно, потому что среди курдов и среди курдской оппозиции тоже крайне широк диапазон мнений и в отношении того, как нужно относиться к режиму Асада, каким образом с ним нужно строить диалог, какова судьба курдской автономии, какова, в принципе, в целом судьба Сирии, ну и так далее. И совершенно разные оценки того, что происходит, разные оценки сирийской гражданской войны. Но, тем не менее, даже несмотря вот на эту свою фрагментированность, курдам удалось, по крайней мере, на определенной территории сохранить свое влияние на протяжении всех этих 10 лет гражданской войны.
У вас есть еще интересная глава в книге, называющаяся «Внутренняя оппозиция». Поясните, о чем идет речь?
О той оппозиции, которая, в общем-то, взаимодействует с режимом, причем взаимодействует с ним в формальной плоскости. Иными словами, это те политические партии в Сирии, которые представлены в сирийском парламенте. Ну, к примеру, Коммунистическая партия в Сирии или Сирийская национал-социальная партия и так далее. Движения, которые в какой-то момент времени, кто-то раньше, кто-то позже, но все-таки приняли решение о том, что они изначально за диалог с режимом и вопрос о том, что режим должен быть свергнут, и только после этого начнется их участие в работе действующих политических структур. Ну, в общем-то, вот этот вопрос решался для них в пользу диалога. Вот эти немногочисленные, но все-таки партии, которые подчас даже и формально, и по незначительным вопросам, но все же определенную критику в отношении режима высказывают.
Но вы хотите сказать, что они хоть каким-то весом обладают? То есть это не совсем куклы такие, марионетки?
В своем это, конечно, марионетки. Но есть и структуры, например, сирийская национал-социальная партия, которая действительно обладает определенным политическим весом. Ну, наверное, сейчас уже меньшим политическим весом, чем, скажем, в году так 2016-2017, но тем не менее. Но опять же, они различные. Во многом это те структуры, которые входили когда-то в единый блок партии Арабского социалистического возрождения. Конечно, сравнивая их с курдской оппозицией, сравнивая их с террористическими группировками, сравнивая их с вооруженной оппозицией, безусловно, их влияние в разы ниже, и популярность их не такая уж и высокая.
Конечно, хочется спросить, как сами авторы книги оценивают перспективы и оппозиции, и режима Асада, и возможности переговорного процесса в Сирии.
Я думаю, что выражу консенсусную точку зрения всех авторов книги, если скажу о том, что мы весьма скептически смотрим на перспективы переговорного процесса в Сирии. Мы весьма скептически оцениваем шансы на то, что сирийский политический режим изменится в ближайшем будущем. И, в общем-то, мы склонны считать, что Асад не просто устоял, но и во многом сохранил всю полноту власти, которую он имел до арабской весны. Но при всем при этом ситуация, она в целом для Сирии не такая уж хорошая. И вот эта вот стабильность, которую в том числе и благодаря русским удалось выиграть, ну, это не решение проблемы, это откладывание проблемы в долгий ящик. И все те проблемы, в том числе и политического характера, которые до 2011 года и в 2011 году привели к тому, что на территории Сирии появилось, ну вот, столь пестрое и в определенные моменты времени влиятельное оппозиционное движение, все вот эти вот аспекты, они рано или поздно в Сирии опять вспыхнут с новой силой. И далеко не факт, что сирийцам удастся избежать очередного витка конфликта. Поэтому ту стабильность, которую мы в Сирию привнесли, она временная и краткосрочная. Все-таки думаем, что точку в сирийском конфликте ставить еще рано.
Напомню, что о пятилетии начала российской военной операции в Сирии я беседовал с политологом-арабистом, одним из авторов книги «Метаморфозы сирийской оппозиции» Леонидом Исаевым. Вы слушаете «Атлас мира», и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. 800 миллионов детей почти во всех странах мира сегодня страдают от хронического отравления свинцом в огромных и ранее неизвестных масштабах. Такие шокирующие выводы содержатся в опубликованном недавно новом совместном докладе ЮНИСЕФ и некоммерческой экологической организации Pure Earth – «Чистая земля». В исследовании, первом в своем роде в истории, говорится, что примерно у одного из каждых трех детей на планете сейчас уровень свинца в крови превышает 5 микрограмм на децилитр, что смертельно опасно. Почти половина этих детей живет в Южной Азии, но еще 400 миллионов везде, в том числе в России и странах бывшего Советского Союза. Доклад под названием «Токсичная правда», опубликованный ЮНИСЕФ и Pure Earth, стал результатом долгой работы Института оценки показателей здоровья и других международных исследователей. В нем подчеркивается, что свинец является мощным нейротоксином, наносящим непоправимый вред детскому мозгу. Его воздействие особенно разрушительно для младенцев и детей в возрасте до 5 лет, так как повреждает их мозг до того, как он начинает развиваться, вызывая пожизненные неврологические, когнитивные и физические нарушения. Воздействие свинца на организм в детстве, кроме того, связано с опасностями для психического здоровья и нарушениями поведения, в том числе с ростом склонности к насилию. В отчете «Токсичная правда» говорится также, что от свинца страдают и дети более старшего возраста, включая повышенный риск повреждения у них почек и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. Воздействие свинца на детей обходится странам с низким и средним уровнем доходов почти в 1 триллион долларов США ежегодно из-за утраты ими экономического потенциала в течение всей жизни. Основной причиной отравления свинцом детей, живущих в странах с низким и средним уровнем дохода, в наши дни стала неформальная и некачественная утилизация свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов. С 2000 года в Восточной Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке в 3 раза выросло общее количество транспортных средств. Массовое владение автомашинами в сочетании с отсутствием правил и инфраструктуры для утилизации их экологически опасных деталей и частей привели к тому, что до 50% старых автомобильных аккумуляторов в таких регионах либо просто выбрасываются на улицу, либо, как сказано в документе, небезопасно перерабатываются в неформальной экономике. Масштаб катастрофы в целом оказался намного больше, чем предполагалось ранее, утверждает Николас Рис, один из авторов доклада. По его словам, человечеству прекрасно известно на протяжении веков, что свинец – крайне токсичное вещество. Но хотя развитые и богатые страны предприняли соответствующие шаги по значительному сокращению воздействия свинца, например, запретив свинцовую краску, в странах с низким и средним уровнем дохода проблема постоянно игнорируется властями. В странах с низким и средним уровнем дохода токсичный свинец обнаруживается повсюду, от дешевых свинцовых красок до воды, вытекающей из старых свинцовых труб. Однако большинство людей по-прежнему не обращают внимания на риски и коварные симптомы, связанные с этим. Например, в таких государствах, как Эфиопия, Грузия или Индия, он все еще используется для производства специй, таких как куркума. А в Мексике глазурью на основе свинца вовсю покрывают керамическую посуду для приготовления и подачи пищи. Но все же самым крупным источником свинцового загрязнения остаются свинцово-кислотные аккумуляторы. Это около 85% всего свинца, используемого в современном мире. Итак, это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!